1891. Осенний ветер дул над Англией. Он срывал с деревьев листья, и они, трепеща и играя багрянцем и желтизной, сыпались или медленно планировали, описывая широкие дуги перед тем, как улечься на землю. В городах, нападая порывами из-за углов, ветер то сдергивал с головы шляпу, то взметал женскую вуаль. Деньги оживленно циркулировали. На улицах было людно. За покатыми столами в конторах близ собора Святого Павла клерки задумывались, остановив движение пера по линованной бумаге. После отпуска работать было трудно. Маргет, Истбурн и Брайтон оставили на их коже бронзовый загар. Воробьи и скворцы, нестройно щебеча на карнизах Святого Мартина, выбеливали головы гладкотелых статуй, стоявших с жезлами или свитками в руках на Парламентской площади. Дуя вслед поезду, который спешил прибыть до отплытия корабля, ветер морщил воды английского канала, раскачивал виноградные грозди в Провансе и заставлял ленивого юношу-рыбака, лежавшего на спине в своей лодке на Средиземном море, перевернуться на бок и вытащить снасть. Но в Англии на севере было холодно. Китти, леди Ласуэйт, сидя на террасе рядом с мужем и его спаниелем, потеплее закутала плечи в плащ. Она смотрела на вершину холма, где в качестве ориентира для кораблей торчал монумент в форме колпака, воздвигнутый старым графом. Лес был окутан дымкой. Рядом на террасе каменные женщины держали в руках вазы с алыми цветами. Прозрачный голубоватый дым стелился над пламенеющими георгинами, которые росли на длинных клумбах, спускавшихся к реке. «Траву жгут», — сказала Китти. Раздался легкий стук в окно, и на террасу, спотыкаясь, вышел ее маленький сын в розовом костюмчике с пятнистой лошадкой в руках. В Деваншире, где круглые красные холмы и долины с крутыми склонами вбирали в себя морской воздух, кроны деревьев еще были густыми, слишком густыми, как сказал за завтраком Хью Гибс. «Слишком густыми для охоты», — сказал он. И Милли, его жена, отпустила его на собрание охотников. С корзиной на руке она пошла по ухоженной дорожке из неровных плоских камней в развалку, как женщина, ждущая ребенка. Над стеной сада висели желтые груши, такие налитые, что они приподнимали листья. Но до груш уже добрались осы. Кожура была изъедена. Сорвав плод, Милли остановилась. Пух, 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 донеслось из дальнего леса. Кто-то стрелял. Дым пеленой висел над шпилями и куполами университетских городов. Здесь его источала пасть горгульи. Там он цеплялся за облезлые желтые стены. Эдвард, быстрым шагом совершавший свой моцион, примечал запахи, звуки и цвета, делая вывод, что впечатления от реальности очень сложны, и мало кто из поэтов умеет выразить их вполне. Однако должна быть, думал он, какая-то греческая или латинская строка, передающая контраст. Но тут ему повстречалась миссис Лейзом, и он приподнял фуражку. У дома правосудия сухие листья угловато лежали на каменных плитах мостовой. По дороге в свою адвокатскую контору Моррис, вспоминая детство, шаркал в листьях ногами, и они разлетались по сторонам и ссыпались в канавы. А в Кенсингтон-Гарденс по ним почти никто не ходил. Только дети, с хрустом давя каштаны и желуди, бегали среди деревьев, подхватывали охапки листьев и мчались дальше сквозь туман, по аллеям, гоняв вперед свои обручи. Носясь над холмистыми просторами, Ветер пускал по ним широкие кольца тени, которые постепенно растворялись в зелени. Но в Лондоне улицы задерживали полет облаков. Густой туман висел над Ист-Эндом у реки. Из-за тумана звучали отдаленно голоса людей, кричавших «Железный лом берем! Железный лом!» и глухо пели шарманки в пригородах. Ветер нес дым, потому что в каждом дворике, в углу заросшей плющом стены, где еще ютились последние герани, лежали кучи листьев. Резвое пламя пожирало их, и дым летел на улицу, в открытые поутру окна гостиных. Ведь стоял октябрь, месяц, когда рождается год. Эленор сидела за своим письменным столом с пером в руке. Как странно, думала она, касаясь кончиком пера, изъеденной чернилами щетинки на спине Мартинова моржа. Как странно, что это пережило столько лет. Возможно, этот костный предмет переживет их всех. Если она его выбросит, он все равно продолжит где-то существовать. Но за все это время она не выбросила его, потому что он — часть целого. Он связан с чем-то или с кем-то еще. С ее матерью, например. Она приложила листок к промокательной бумаге. На ней проступило лучистое пятно. Затем она подняла глаза. Во дворе жгли траву. Оттуда вился дым, источавший сильный и едкий запах. Там падали листья. На улице играла шарманка. «Sur le pont d'Avignon», — тихо пропела Эленор в такт мелодии. Как там дальше? Эту песню Пипи пела, протирая нам уши куском противной мокрой фланели.
«Рон-рон-рон, э плон-плон-плон», продолжила Эленор.
Но тут музыка умолкла. Шарманку унесли дальше. Эленор обмакнула перо в чернила. «Трижды восемь», прошептала Эленор. «24», уверенно добавила она, вывела число внизу страницы, собрала небольшие красные и синие тетрадки и понесла их в кабинет отца. «А вот и хозяйка», — добродушно встретил ее он, сидя в своем кожаном кресле с розоватой финансовой газетой. «Вот и хозяйка», — повторил отец, глядя поверх очков.
«Он все медленнее соображает», — подумала Эленор. Она спешила.
Но они очень хорошо ладили друг с другом, почти как брат и сестра. Он отложил газету и перешел к письменному столу.
«Побыстрее бы, папа», — подумала она, когда он, не торопясь, отпирал ящик, в котором держал чековую книжку. «Не то я опоздаю».
«Молоко сильно подорожало», — сказал он, похлопывая по обложке с золоченой коровой.
«Да, в октябре сезон яиц», — отозвалась она.
Пока отец крайне медленно выписывал чек, Эленор оглядела комнату. Она походила на деловую контору. Газеты, ящики с бумагами. Только над камином висят конские удила. Да на полке стоит серебряный кубок, награда за победу в поло. «Интересно», — подумала она, — «он все утро сидит тут, читая финансовые газеты и обдумывая свои вклады». Отец перестал писать. «Куда теперь?» — спросил он с лукавой улыбкой. «В комитет», — ответила Эленор.
«В комитет», — повторил отец, ставя свою четкую и жирную подпись.
«Что ж, держись там твердо, не давай сесть себе на шею, Нелл». Он вписал в гроссбух число.
«Ты днем пойдешь со мной, пап?» — спросила Эленор, когда он оторвал перо от бумаги.
«Сегодня Моррис выступает в суде». Он покачал головой. «Нет, мне надо в три быть в Сити».
«Тогда увидимся за обедом», — сказала Эленор, намереваясь уйти. Но отец поднял руку. Он что-то хотел сказать, но... не решался. «У него погрузнело лицо», — заметила про себя Элинор. «И на носу видны прожилки. Он становится все более грузным и все больше наливается кровью».
«Я тут подумывал зайти к Дигби», — сообщил он после долгого молчания, а затем встал, отошел к окну и выглянул в сад.
Элинор не терпелось уйти.
«Как листья падают», — заметил отец.
«Да», — сказала она, — «и траву жгут».
Отец постоял, глядя на дым. «Траву жгут», — повторил он. Помолчав, он, наконец, произнес: «У Мэгги сегодня день рождения. Я думал преподнести ей небольшой подарок».
Он сделал паузу. Элинор поняла, он хочет, чтобы подарок купила она.
«Что же ты хочешь подарить?» «Ну, неуверенно», — сказал он, — «что-нибудь приятное на вид, знаешь, чтобы она могла носить».
Элинор постаралась вспомнить, сколько лет исполняется ее двоюродной сестре Мэгги. 7 или 8.
«Ожерелье? Брошку? Что-нибудь такое?» — быстро спросила она.
«Да, что-нибудь такое», — согласился отец, опять устраиваясь в кресле. «Что-нибудь приятное, чтобы она могла носить».
Он открыл газету и слегка кивнул дочери.
«Спасибо, дорогая», — сказал он, когда она выходила.
На столе в передней, между серебряным подносом, на котором горой были свалены визитные карточки, большие и маленькие, некоторые с загнутыми уголками, и куском плюша, которым полковник полировал свой цилиндр, лежал тонкий заграничный конверт с надписью «Англия», выведенный в углу крупными буквами. Элинор, торопливо сбежав по лестнице, походя бросила его к себе в сумку. Быстрыми семенящими шажками она пересекла Эберкорн-террас, остановилась на углу и нетерпеливо посмотрела вдоль улицы. Среди множества экипажей ей удалось разглядеть объемистую махину, слава богу, желтого цвета. Слава богу, она успела на омнибус. Подняв руку, Элинор остановила его и взобралась наверх. Натянув на колени кожаный полог, она вздохнула с облегчением. Теперь все заботы лежат на вознице. Элинор расслабилась. Она вдыхала мягкий лондонский воздух, с удовольствием слушая глухой гул Лондона. Ей нравилось смотреть вдоль улицы на кабриолеты, фургоны и кареты, проезжающие мимо. У каждого экипажа была впереди какая-то цель. Она любила после лета в октябре возвращаться к полнокровной жизни. Отдыхала она в Деваншире у Гибсов. «Все вышло очень хорошо», — думала она, оценивая брак ее сестры и Хью Гибса, глядя на Милли и ее детей.
«А Хью?» — Элинор улыбнулась. «Он ездил на большой белой лошади, разбрасывавшей копытами палую листву. Но там слишком много деревьев и коров и слишком много низких холмов вместо одного высокого», — думала она. Ей не нравился Деваншир. Она была рада вернуться в Лондон, ехать на втором этаже желтого омнибуса с сумкой, набитой бумагами, в октябре, когда все начинается вновь. Омнибус покинул жилой квартал, дома изменились, попадалось все больше магазинов. Это ее мир, здесь она в своей стихии. Улицы были запружены народом, женщины с корзинами для покупок роились у дверей магазинов. В этом движении было что-то знакомое, ритмичное. Люди напоминали грачей, то садящихся на поле, то снимающихся с него. Элинор тоже ехала по своим делам. Она перевернула часы на запястье, не взглянув на них. После комитета Дафус, после Дафуса Диксон, потом обед, а затем дом правосудия. «Обед и в 2:30 дом правосудия», — повторила она. Омнибус катился по Бейзуотер-роуд. Улицы становились все беднее. «Возможно, и не стоило брать на работу Дафуса», — сказала она себе. Она думала о Питер-стрит, где находились построенные ею дома. Крыша опять течет, из раковины дурно пахнет. Тут омнибус остановился, одни люди вышли, другие вошли, омнибус поехал дальше. «Однако лучше поручать работу скромному человеку», — думала она, глядя на огромные витрины из толстого стекла, украшавшие один из больших магазинов, «чем обращаться в какую-нибудь крупную ферму». Бок о бок с большими магазинами всегда есть мелкие лавки. Вот загадка. «Как мелкие лавки умудряются выжить?» — удивлялась она. «Но если Дафус...» — начала она новую мысль, и омнибус опять остановился. Элинор подняла голову, встала. «Если Дафус полагает, что может на меня давить, — продолжила она, спускаясь по ступенькам, — то он узнает, что ошибается». Элинор быстро прошла по гаревой дорожке к сараю из оцинкованного железа, в котором устраивались собрания. Она опоздала, все уже пришли. Это было ее первое собрание после отдыха, и ее встретили улыбками. Джад даже вынул изо рта зубочистку в качестве приветствия, которое польстило Элинор. «Вот и все опять в сборе», — подумала она, садясь на свое место и раскладывая на столе бумаги. Но она имела в виду их, не себя. Она не существует, она никто. Они все перед ней — Брокет, Кафнелл, мисс Симс, Рэмсден, майор Портер и миссис Лейзенби. Майор проповедует необходимость организации. Мисс Симс, бывшая фабричная работница, за версту чует высокомерие. Миссис Лейзенби предлагает написать своему родственнику сэру Джону, за что получает отповедь Джада, ушедшего на покой лавочника. Садясь, Элинор улыбнулась. Мириам Пэриш читает письма. «Но зачем морить себя голодом?» — подумала Элинор, слушая ее. Бедняжка совсем отощала. Пока шло чтение писем, она оглядывала помещение. Недавно здесь были танцы. Красные и желтые бумажные гирлянды висели под потолком. Цветной портрет принцессы Уэльской по углам украшали веночки из желтых роз. Грудь принцессы пересекала лента цвета морской волны. На коленях она держала пухлую желтую собачку, а плечи ее были расшиты и увешаны жемчугом. Ее облик был преисполнен безмятежности и безразличия. «Забавная реакция на все их споры и разногласия», — подумала Элинор. Лейзенби перед этим преклоняется. Мисс Симс это высмеивает, а Джад просто смотрит, подмигивая и ковыряя в зубах. «Будь у него сын, — как-то сказал он Элинор, — он послал бы его в университет». Однако Элинор прервала свои размышления. К ней обратился майор Портер. «Так, мисс Парджетер, — сказал он, вовлекая ее в разговор, поскольку они были равными по общественному положению, — вы не высказали нам своего мнения». Элинор собралась с мыслями, чтобы высказать им свое мнение. У нее было мнение, причем весьма определенное. Она откашлялась и начала говорить. Дым, который несло через Питер-стрит, собрался в узком промежутке между домами в полупрозрачную серую завесу. Но здание по обе стороны было хорошо видно. Кроме двух домов в середине улицы, все они были точными копиями друг друга, желто-серые коробки с крышами из шифера. Ничего особенного не происходило. Несколько ребятишек играли на мостовой, две кошки что-то теребили лапами в канаве. Однако женщина, высунувшись из окна, рыскала во все стороны взглядом, как будто обшаривала каждую щель, чтобы найти в ней пропитание. Ее глаза, алчные, ненасытные, похожие на глаза хищной птицы, сейчас глядели угрюмо и сонно, словно им было нечем утолить свой голод. Ничего не происходило, совершенно ничего. Но она все смотрела и смотрела, бросая свой праздный и недовольный взор то в одну, то в другую сторону. Затем из-за угла вывернула двуколка. Женщина проследила за ней взглядом. Экипаж остановился перед домами напротив, которые отличались от других зелеными подоконниками и над дверными медальонами с изображением подсолнечника. Из двуколки вышел невысокий человек в твидовой кепке и постучал. Дверь открыла женщина на сносях. Она отрицательно покачала головой, затем посмотрела в обе стороны, вдоль улицы и закрыла дверь. Человек остался ждать. Лошадь терпеливо стояла, опустив голову со свисающими поводьями. В окне появилась еще одна женщина. У нее было белое лицо с многочисленными подбородками и нижняя губа, выступавшая подобно карнизу. Высунувшись из окна вместе, две женщины наблюдали за мужчиной. У него были кривые ноги. Он курил. Женщины обменялись каким-то замечанием о нем. Он стал ходить туда-сюда. Да, точно он кого-то ждал. Выбросил окурок сигареты. Женщины все смотрели, что он сделает дальше. Может, покормит лошадь? Но тут из-за угла быстрым шагом вышла высокая женщина в жакете и юбке из серого твида. Коротышка обернулся и приподнял кепку. «Простите за опоздание», — громко сказала Элинор, подходя. И Дафус приподнял кепку с добродушной улыбкой, которая ей так нравилась. «Ничего, мисс Парджетер», — сказал он ей. Ей всегда хотелось, чтобы он видел в ней не просто работодателя. «Ну, приступим», — сказала она. Предстоявшее дело вызывало у нее отвращение, но сделать его приходилось. Дверь открыла миссис Томс, квартирантка с первого этажа. «Боже», — подумала Элинор, глядя на округлость у нее под фартуком, «опять ждет ребенка, несмотря на все, что я ей говорила». Они стали ходить по домику из комнаты в комнату, а миссис Томс и миссис Гроувс следовали за ними. Здесь трещина, там пятно. У Дафуса была линейка, которую он постукивал по штукатурке. «Хуже всего то, — думала Элинор, пока миссис Томс говорила, — что он все равно мне по душе. Ничего не могу с собой поделать. В основном из-за его валлийского акцента. Он был очень обаятельным негодяем. Он изворотлив, как уж, она это понимала, но когда он начинал говорить так певуче, ей сразу вспоминались долины Уэльса. В штукатурке зияла дыра, такая глубокая, что в нее можно было засунуть палец. «Посмотрите, мистер Дафус, вот здесь», — сказала Элинор, наклоняясь и вставляя в дыру палец. Он лизнул карандаш. Ей нравилось ходить вместе с ним на его хозяйственный двор, смотреть, как он измеряет доски и кирпичи. Она любила слушать, как он называет предметы короткими и четкими техническими терминами. «Теперь пройдем наверх», — сказала она. В ее глазах он был похож на муху, которая пытается выбраться из тарелки. С такими мелкими подрядчиками, как Дафус, всегда рискованно иметь дело. Со временем они могут выбиться наверх, стать такими же, как Джад, посылать сыновей в университет, но могут потерпеть крах. И тогда... У него жена и пятеро детей. Она видела их в комнате позади магазина. Они играли на полу с мотками хлопчатобумажных ниток. Ей всегда хотелось, чтобы ее пригласили войти. Ну вот и верхний этаж, где лежит прикованная к постели старая миссис Поттер. Элинор постучала и громко спросила жизнерадостным тоном: «Можно войти?» Ответа не последовало. Старушка была совершенно глуха, поэтому они вошли. Она лежала, забившись в угол кровати, как всегда, без какого-либо занятия. «Я привела мистера Дафуса, чтобы он взглянул на ваш потолок», — прокричала Элинор. Старушка подняла голову и принялась сотрясать руками, напоминая большую взъерошенную обезьяну. На пришедших она смотрела диким, подозрительным взглядом. «Потолок, мистер Дафус!» — Элинор указала на большое желтое пятно. «Дом построили 5 лет назад, а все уже требует ремонта». Дафус распахнул окно и высунулся наружу. Миссис Поттер ухватилась за руку Элинор, как будто боялась, что ее сейчас побьют. «Мы пришли осмотреть ваш потолок», — очень громко повторила Элинор. Но ее обращение не достигло цели. Старуха принялась хныкать, сплетая слова в скорбную песнь, состоявшую поровну из жалоб и проклятий. Хоть бы Господь забрал ее. Каждую ночь она молит его освободить ее. Все дети ее умерли. «Просыпаясь утром», — начала она. «Да-да, миссис Поттер», — Элинор попыталась утешить старушку, но та крепко держала ее руки. «Я молю его освободить меня», — продолжила миссис Поттер. «Листья забили водосток», — сказал Дафус, повернувшись к Элинор. «А какие боли!» Миссис Поттер вытянула вперед руки, морщинистые и узловатые, как кривые древесные корни. «Да-да», — сказал Элинор. «Крыша течет, дело не только в листьях», — ответила она Дафусу. Дафус опять высунулся. «Мы позаботимся, чтобы вам было удобнее», — крикнула Элинор старухе, которая то раболепно трясла головой, то горестно прижимала ко рту ладонь. Дафус опять втянул голову в комнату. «Вы разобрались, в чем причина?» — резко спросила у него Элинор. Он что-то записывал в свой блокнот. Элинор мечтала поскорее уйти. Миссис Поттер попросила прощупать ее плечо. Элинор прощупала. Старуха все так же цепко держала ее руку. На столике стояло лекарство. Раз в неделю сюда приходит Мириам Пэриш. «Зачем мы это делаем?» — спрашивала себя Элинор, пока миссис Поттер продолжала говорить. «Зачем заставляем ее жить?» Она посмотрела на лекарство. «Это невыносимо». Элинор отняла у старухи свою руку. «До свидания, миссис Поттер!» — прокричала она, ощущая свою неискренность и свое здоровье. «Мы починим ваш потолок!» Элинор закрыла за собой дверь. Миссис Гроувс ковыляла впереди, ведя ее в кухню, чтобы показать раковину. Пряди желтых волос свешивались на ее немытые уши. «Если бы я занималась этим каждый день, — думала Элинор на ходу, — то стала бы мешком с костями, как Мириам, с бусами на шее. И зачем все это?» Она наклонилась, чтобы понюхать раковину. «Итак, Дафус, — сказала Элинор, глядя Дафусу в глаза, когда инспекция была окончена, — в ее ноздрях еще стояла вонь из раковины. Какие у вас предложения?» В ней поднимался гнев. В основном виноват он, Дафус. Он обманул ее. Но, стоя перед ним, видя его худую фигурку и то, как его бабочка задралась поверх воротника, она почувствовала неловкость. Он лукавил, извивался. Элинор поняла, что вот-вот выйдет из себя. «Если вы не можете хорошо работать, — сухо сказала она, — я найму кого-нибудь другого». Она говорила тоном полковничьей дочери, тоном зажиточного сословия, который сама не могла терпеть. Дафус на глазах помрачнел. «Но Элинор не отступила. Вам должно быть стыдно. Ее слова явно возымели на него действие. «Всего хорошего», — кратко попрощалась она. Она заметила, что на этот раз он не наградил ее обаятельной улыбкой. «Но их надо запугивать, иначе они тебя будут презирать», — думала Элинор, когда миссис Томпс открывала перед ней дверь. Она опять обратила внимание на то, как у той выпирает живот под фартуком. Толпа детей стояла и смотрела на лошадь Дафуса. Но никто из ребятишек, — заметила Элинор, — не осмелился почесать лошади нос.